Екатерина Евсеева. Погода. В Москве в эти минуты 7 градусов тепла. В Санкт-Петербурге днем гораздо холоднее. Днем плюс 1, плюс 2. Вечером немного потеплеет. Возможны осадки в виде снега с дождем. В этом часе наши информационные программы. Какие права человека чаще всего нарушаются в России? Сегодня в Москве свой ежегодный доклад, посвященный этой проблеме, лично представит и прокомментирует уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Почему американцы все чаще задумываются о государственной службе и помогают ли гены предсказывать, чем заболеет человек? Почему российская таможня в условиях кризиса фактически ввела запрет на приграничную торговлю с Китаем? И продолжим разговор об одной из главных тем сегодняшней утренней программы «Радио Свобода». Чечня впервые за долгие годы официально начинает неделю в статусе мирной территории. Закончилась ли война в республике? Оправдана ли отмена режима контртеррористической операции? Эксперты «Радио Свобода» о возможном развитии ситуации на Северном Кавказе. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин сегодня представит лично доклад о деятельности своего ведомства за прошедший 2008 год. В пятницу доклад о положении с правами человека в России был опубликован в официальном печатном органе правительства «Российской газеты», а сегодня Владимир Лукин лично пообщается с журналистами и попробует прокомментировать и ответить наверняка на острые вопросы, которые ему будут задаваться. Скажу только, что в докладе утверждается, что вопреки обыкновению права человека в России чаще всего в прошлом году нарушались не только сотрудниками правоохранительных органов, но и Центральной избирательной комиссии, например, и администрации президента, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Доклад уполномоченного по правам человека за 2008 год является итоговым и обобщает деятельность омбудсмена за прошедшие 5 лет. Документ показал, что в вопросах обеспечения конституционных положений по правам человека законодательным массивом ситуация в России хотя и не идеальна, но в целом рабочая, заявил Владимир Лукин. Мы взяли основные статьи Конституции, имеющие прямое отношение к правам человека. Право на жизнь, достоинство, свободу и личную неприкосновенность, право на гражданство и свободу передвижения, право на свободу совести и вероисповедания, право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, право на свободу мысли и слова, право избираться и быть избранным, добавил омбудсмен. По мнению президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова, итоговый документ носит излишне сдержанный характер и не отображает полностью все проблемы.
Мне кажется, что сама должность уполномоченного становится потихоньку более ритуальной, чем действенной. Естественно совершенно, что и диагноз им ставимый превращается тоже в некую ритуальность. То есть есть люди, пишущие этот доклад, и есть определенная выделенная группа людей, читающих этот доклад. Причем группа читающих, как правило, меньше группы пишущих. В основном читают его правозащитники, которые той или иной долей скепсиса относятся к каждому из разделов этого доклада, который относится к непосредственной их деятельности, поскольку очень многие из этих данных идут от них, и, так сказать, смягчение формулировок, которое происходит в этом докладе, их в известной степени смущает. Но нужен такой диагноз? Наверное, нужен. Просто вопрос заключается в том, что этот доклад должен представляться не президенту, а парламенту, и в парламенте должен быть специальный день для обсуждения этого доклада. Но этого же нету. Добиться этого довольно трудно, потому что парламенту права человека до такой фени, что они даже не выберут 2 часов для того, чтобы выслушать уполномоченного, тем более, что тут еще все это помножилось на то, что его недавно переназначали и так далее и тому подобное. А они уже проблему прав человека в виде переназначения уполномоченного уже обсудили и решили для себя. Поэтому, к сожалению, это не имеет характера серьезного государственного документа. Это имеет характер такой, я бы сказал, частного, хотя и, так сказать, произведенного определенным государственным органом. Кроме того, Владимир Петрович человек аккуратный, осторожный, разумный. При этом он старается, по крайней мере, не вылезать за отведенные ему рамки. Доклад, естественно, носит этот, в общем, я бы сказал, излишне сдержанный характер, учитывая, что он выходит в условиях, когда все права человека в стране решительно и бесповоротно нарушаются.
Председатель движения «За права человека» Лев Пономарев уже прочитал доклад и сделал для себя предварительные выводы.
Власть обращает внимание на доклад омбудсмена или нет? Это первый вопрос. Прописано ли в законе, что означает этот доклад? Автоматически ли вот то, что написано в докладе, должно приниматься к исполнению исполнительной власти? Я подозреваю, что этого не написано. Знаю, что вообще, так сказать, закон ограничивает уполномоченного прав человека довольно сильно. Я так взглянул на этот доклад. Я должен сказать, что там вообще, говоря, правильные оценки делаются на самом деле. То есть ситуация, которая есть в России, может быть не такие резкие, какие я бы делал на самом деле. Но так и должно, может быть, потому что я независимый человек. Конечно же, так сказать, я делаю более резкие оценки. В условиях сейчас, которые созданы в России, омбудсмен, он может быть выбран в Государственной Думе. В Государственной Думе у нас практически однопартийная. Поэтому я бы сказал, что нам повезло, что омбудсмен у нас является Лукин, который общается, так сказать, с правозащитниками, довольно тесно общается. Другое дело, что я, например, не всегда обращаюсь к Владимиру Петровичу, потому что знаю, что некоторым вопросам к нему обращаться не следует, скажем так. Если какой-то вопрос политизированный, приведу пример такой, что вот, допустим, я и многие наши, мои коллеги считают, что в России есть политзаключенные, суды политизированы. Эти вопросы мы не обсуждаем с Владимиром Петровичем Лукиным. Немножко наивно надеяться, что документ может что-то, так сказать, как-то сильно повлиять. В нашей стране нужно долго и упорно бороться за конкретное что-то. Повлиять можно только постоянной и упорной борьбой.
Правозащитник, директор Института прав человека Валентин Гефтер лично принимал участие в работе над докладом.
Конечно, это вообще чтение не из легких. Я не завидую читателям российской газеты, где он будет опубликован. Наверное, нужен какой-то краткий, сравнительно ударный, так сказать, вариант для широкого пользователя. Я лично, по крайней мере, могу отметить, что мне нравится в этот раз такой итоговый за 5 лет работы структура доклада. Она, мне кажется, разумно построена на том, что речь идет о пробеги по всем конституционным правам и свободам граждан и на том, как Европейская конвенция, которой мы участники, то же самое говорит. И поэтому это, с моей точки зрения, сделано разумно. Другой вопрос, кто и как это будет читать, я имею в виду, в первую очередь, во власть. Но очень полезно было бы просто это принять как некое руководство к действию. Что дальше? Вот это и есть главный вопрос. Институты типа института уполномоченного, очень хорошо, что они развились, но они носят пока реактивный характер, то есть только на то, что происходит, с одной стороны. И, с другой стороны, такой рекомендательно-консультативный. А когда нужно изменить что-то, вот обратной связи ведомства на эту критику, на эти предложения, вполне конструктивные и благожелательные. Это не какой-то огульный, так сказать, критика, что вот, мол, вы там, у вас тут все плохо. К сожалению, это обратной связи нет. Это есть изъян не столько уполномоченного и его доклада, сколько того, как у нас построена система защиты прав человека.
Говорил правозащитник Валентин Гефтер. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Максим Ярошевский сегодня обязательно пойдет на пресс-конференцию Владимира Лукина, где он лично прокомментирует ежегодный доклад о положении с правами человека в России. Его репортажи слушайте в вечерних информационных программах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут, и я расскажу коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве на стройплощадке произошла массовая драка. Госпитализировано 7 человек. В Ингушетии в результате нападения ранен начальник уголовного розыска Сунжинского района Алихан Героев и его брат. Убита сестра Героева. Заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко предупредила о возможных сложностях с исполнением бюджета страны. Бывшие руководители ЮКОСа выскажут сегодня в суде свое отношение к предъявленным им новым обвинениям. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля 46 копеек, евро 43 рубля 82 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 20-летие музея кино. Этой теме, этой дате будет посвящена программа «Свобода в клубе «Квартира 44», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 2 часа дня. Почему музей федерального уровня лишен своего здания? Французская синематека и музей кино? Клуб синефилов или ячейка гражданского общества? Обсуждают директор музея кино Наум Клейман, историк Максим Павлов, киноведы Наталья Нусинова и Нина Дымшиц, директор Чешского культурного центра Власта Смолакова, философ Татьяна Постникова. А сейчас в эфире утренней программы «Время свободы». Продолжаем разговор о самых ярких публикациях в сегодняшней российской прессе с помощью нашего обозревателя Михаила Шевелева, читавшего этим утром российские газеты. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
И я хочу спросить, какая лично вам статья, публикация, может быть, интервью показалась наиболее интересным из тех, которых мы еще не успели рассказать сегодня?
Сегодня на меня наибольшее впечатление произвела публикация в газете «Ведомости». Это редакционная заметка, которая называется «Нефть врозь». Редакция газеты «Ведомости» подводит некоторый итог довольно длительной дискуссии по поводу того, следует ли России вступать в нефтяной картель, в ОПЕК, организация стран-экспортеров нефти. С одной стороны, эта дискуссия имела под собой основание, потому что каждый дополнительный доллар к цене барреля – это 60 миллиардов рублей для российского бюджета. И с тех пор, как мировые цены пошли вниз, российские чиновники задумались о том, как вернуть их наверх. Они рассуждали, что мы занимаем такое значительное место на мировом нефтяном рынке, что должен появиться и российский фактор, российское влияние на этот рынок. И начались консультации некоторое время назад со странами-членами ОПЕК по поводу вступления, и даже Россия получила такое приглашение, но отвергла его, отказалась от вступления, и официально об этом заявил вице-премьер Игорь Сечин в недавнем интервью Wall Street Journal. Он утверждал, что в России нефтяная отрасль находится в частных руках, поэтому у государства нет возможности диктовать компаниям, сколько нефти они должны экспортировать. Можно, конечно, иронизировать по поводу этого объяснения, потому что все мы знаем степень влияния российского государства на российский же нефтяной рынок. Но, тем не менее, редакция газеты «Ведомости» констатирует, что победил здравый смысл. России вступать в ОПЕК незачем, и хорошо, что власти это поняли. Рынок перестал замечать все заявления ОПЕК. Объявления о снижении добычи не только не ведут к росту цен, но нередко снижают нефтяные котировки. И причина этого очень проста, по мнению газеты «Ведомости». Нефтяные цены теперь определяются не спросом и предложением, а состоянием финансового рынка. Львиная доля сделок на этом рынке – это сделки с производными финансовыми инструментами, а речь не идет о поставках реального сырья. Если в 90-е годы сделки непосредственно с нефтью, с физической нефтью, составляли примерно 30 объемов торгов, то сейчас меньше 1%. Причина очевидна – сверхбыстрый рост нефтяных цен, от которого столько выиграла Россия, начался в 2005 году, когда американским пенсионным фондам разрешили инвестировать в нефтяные фьючерсы, не обеспеченные поставками нефти. Нефть превратилась в спекулятивный товар, цена которого зависит от ожиданий падений или роста цены в будущем. Эти ожидания настолько субъективная и во многом случайная материя, что практически не поддается этот рынок прогнозированию и влиянию. Спрос и предложение давно не единственный и, возможно, не главный из множества факторов, эффект которых на цены предсказать очень трудно. В этих условиях идея российских чиновников повлиять на мировую цену нефти выглядит, мягко сказать, наивной. Но это не означает, что в этой области нечем заниматься. Вместе с другими странами, предполагает редакция газеты «Ведомости», Россия могла бы поработать над регулированием финансовых рынков, например, в рамках двадцатки поднять вопрос об ограничениях на торговлю производными ценными бумагами, то есть вернуть в рынок в его реальное физическое состояние и сделать его менее спекулятивным. Газета «Ведомости». Материал называется «Нефть врозь».
Спасибо, Михаил. С самыми яркими публикациями в сегодняшних российских газетах в нашей утренней программе нас знакомил Михаил Шевелев. А продолжит ее рубрика «Сегодня в Америке», которую подготовили мои коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне. Они пытаются дать ответ на вопрос, как долго продлится в условиях экономического кризиса в Америке мода на государственную службу в качестве одного из вариантов карьеры.
Я бы в госслужащие пошел. Новый выбор выпускников американских вузов. Прощание с генными иллюзиями. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Экономические трудности и их последствия заставляют многих молодых американцев поменять представление о том, что высокопарно называется выбором жизненного пути. Для большинства из них это сугубо утилитарный выбор. Десятилетиями 2-3 профессии гарантировали высокий уровень жизни. И государственная служба не была в этой обойме, рассказывает Алан Давыдов.
Как могут измениться представления молодых американцев о престижности работы, пока не совсем понятно. В основном это будет зависеть от состояния экономики и рынка труда. Вместе с тем, экономическая ситуация – это лишь часть соображений. Престиж, предполагаемый круг общения – вот другая часть ожиданий, связанных с будущей работой. Сегодня появились первые признаки того, что в предстоящие годы мечта об идеальной карьере будет связана не столько с работой на Уолл-стрит или в области юриспруденции, традиционно обеспечивавшими высокий уровень доходов, сколько с должностью в государственных структурах, которые, скорее всего, будут расширяться в результате осуществления программ стимулирования экономики. Эксперты начинают осторожно поговаривать о появлении новой модели карьерных предпочтений. Они основываются на статистике подаваемых этой весной заявок на поступление в вузы и выбору студентами учебных курсов, на предварительных результатах трудоустройства будущих выпускников и на отдельных суждениях студентов и профессоров. Оказывается, что Уолл-стрит уступает место лидера в выборе молодежи, государственной службе, социальной сфере, наукам и даже преподавательской работе. Прокомментировать нынешние тенденции в выборе карьеры я попросил аналитика Института общественного интереса в штате Айова Дебору Торнтон. У нынешних студентов по-прежнему велик интерес к сфере бизнеса, управлению, финансам и анализу хозяйственной деятельности, вычислительной техники и информатике. Другая интересующая их отрасль связана с медициной, причем не обязательно с врачебной практикой как таковой, ибо получение степени в медицине требует много времени и огромной целеустремленности. Речь скорее о специалистах по уходу за больными и по организации здравоохранения. Также повысился интерес к карьере в области воспитания детей и школьного образования. Рецессия повлияла и на то, что все больше выпускников вузов теперь возвращаются жить в родительский дом после выпуска и ищут постоянную работу в родных местах. Так поступает большинство дипломированных выпускников родом из малых городов у нас в Айове. Они уже не едут в Чикаго или Вашингтон в поисках работы. И какова же их мотивация при выборе работы? Из бесед с местными студентами я прихожу к выводу, что они все еще остаются во власти идеалистических представлений о том, какие варианты ждут их по окончании вуза. Они говорят, что им нужна только та работа, которая им будет нравиться. Такие суждения с точки зрения зрелого человека малореалистичны. В жизни ты часто вынужден работать где угодно, чтобы в состоянии оплачивать счета. Но это, напомним, в провинциальной Айове. По оценкам же экспертов одного из самых престижных университетов, Гарвардского, если прежде до 40% его выпускников шли в финансы и бизнес-консалтинг, то в текущем году эта категория получателей дипломов изберет совершенно другой путь.
Многие из них наверняка выберут государственную службу. Об этом феномене Ян Рунов попросил рассказать профессора Рочестерского университета в штате Нью-Йорк Клиффорда Смита.
Довольно очевидно сейчас, что гораздо больше, чем прежде, выпускников университетов ищут работу в государственном секторе. При нынешнем состоянии экономики правительственные учреждения, федеральные, штатные и городские, предлагают наиболее широкие возможности для работы. Вы имеете в виду более высокую и более стабильную оплату труда? Я полагаю, всегда будет выше компенсация за труд на Уолл-стрите, чем на государственной работе. Наиболее целеустремленные и талантливые выпускники университетов, особенно финансово-экономических факультетов и школ бизнеса, думаю, всегда предпочтут частный сектор государственному. Нынешнее положение, когда многие ринулись искать работу в государственном секторе, явление временное и краткосрочное. Бывали периоды в истории Америки, когда государственная служба считалась престижной и выгодной для молодых людей с университетскими дипломами, но только как трамплин, как начало карьеры. Например, для выпускника университета низовая должность помощника аналитика в Федеральном резервном банке давала возможность работать рядом с высокопрофессиональными экономистами. И если молодой человек мечтает пойти в аспирантуру, чтобы получить научную степень доктора экономических наук, то даже двухлетний опыт работы в Федеральном резерве для аспирантуры – лучшая подготовка, о какой только можно мечтать. Хотя зарплата там несравнимо ниже, чем, скажем, начальная зарплата в компании Goldman Sachs. Какие факультеты в вашем университете испытывают наплыв студентов, а в каких явный недобор? Исторически большинство наших студентов готовили себя для работы в финансовом секторе. Одни стремились попасть на работу в сберегательные или коммерческие банки, в страховые компании. Другие, хотя и шли на производственные, промышленные предприятия, но тоже в финансовые отделы. Именно там еще совсем недавно была наиболее высокая конкуренция. Теперь положение изменилось. Не могу сказать, что студенты перестали мечтать о карьере финансиста или бизнесмена, но в аспирантуре их стало меньше. Впрочем, сейчас любую работу найти трудно. Положение на рынке труда сложное. Это было мнение Клиффорда Смита, профессора Рочестерского университета.
С ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы в утренней программе «Время свободы» возвращаемся к сегодняшним российским событиям. Сегодня инвалиды-чернобыльцы из Самары намерены начать в Москве бессрочное пикетирование здания Генеральной прокуратуры. Чего они требуют, расскажет корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
Цель пикета протеста самарских чернобыльцев у здания Генеральной прокуратуры – добиться приема у президента России Дмитрия Медведева. Только президент может поручить Генеральной прокуратуре и органам власти обратить внимание на проблемы чернобыльцев, рассказала заместитель председателя Самарской общественной организации «Союз ветеранов Чернобыля» Альбина Петрова.
Цель нашего пикета. В течение 6 лет мы не можем сдать заявление о нарушении судьями, прокурорами и должностными лицами Самарской области прав и интересов граждан, пострадавших от радиационных катастроф. В том числе и по базовому закону о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В течение 6 лет мы не можем прорваться через заслон чиновников. Мы неоднократно были на приемах в общественной приемной Генпрокуратуры, мы неоднократно были в приемной президента Российской Федерации, но по нашим документам мы получаем отписки, а судьи, прокуроры и должностные лица уже дошли до того, что нарушают не только нормы гражданско-процессуального права, но и статей Уголовного кодекса. Все эти статьи Уголовного кодекса перечислены в наших жалобах, заявлениях, обращениях. В декабре прошлого года мы планировали такую же акцию в Москве. Чернобыльцы нашей организации объявляли в октябре голодовку в городе Тольятти. В ней участвовали чернобыльцы и с Новокуйбышевска, и из Самары. Тогда нам обещали наши вопросы разрешить на уровне Министерства здравоохранения Российской Федерации. 24 октября такая встреча состоялась, и замминистра Топили дал поручение Гриценко, это наш замминистра по Самарской области Министерства здравоохранения и социального развития, что в рабочем порядке все эти вопросы будут рассмотрены и приняты по ним, по каждому вопросу, решение. Однако до сих пор такой работы не было произведено, и мы опять-таки снова погрязли в судах, где прокуроры и судьи полностью игнорируют те самые нормы закона, которые указаны в этих заявлениях.
Самарские чиновники игнорируют проблемы чернобыльцев. Заместитель председателя Самарского союза ветеранов Чернобыля Альбина Петрова продолжает.
Мы надеемся, что нас примут, но хотя бы в течение 3 дня. До 26-го не примут, мы будем перекрывать лежа вот этот подъезд Генпрокуратуре. Пусть будет стыдно нашим властям, как они борются с объявленной президентом коррупцией.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующей половине часа новости культуры, репортаж из Благовещенска, почему практически прекращена приграничная торговля с соседним Китаем, события Москвы и Петербурга, сколько нового жилья построят в этом году в российской столице и как дорого оно будет строить, репортаж из Петербурга, почему здесь закрываются общедоступные яхт-клубы и вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Сейчас 9:30 в Москве. Продолжит эфир краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на стройплощадке во втором Мосфильмовском переулке произошла массовая драка. 7 человек госпитализированы. По сообщению агентства «Интерфакс», утром на стройплощадку, где находились 15 рабочих из Таджикистана и Узбекистана, ворвались более 20 человек. Они жестоко избили рабочих, после чего скрылись. Топливно-энергетическое сотрудничество – одна из главных тем визита президента России Дмитрия Медведева в Финляндию. В частности, будет обсуждаться строительство трубопровода «Северный поток», через который газ должен пойти из России в Европу. В Ингушетии в результате нападения ранен начальник уголовного розыска Сунжинского района Алихан Героев и его брат. Убита сестра Героева, она умерла в больнице от ранений. В Назране в результате подобного обстрела убит известный в республике религиозный деятель мулла Муса Эсмурзиев. Заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко предупредила о возможных сложностях с исполнением бюджета страны. По словам Нестеренко, с проблемами может столкнуться даже скорректированный бюджет на этот год. Это может привести к тому, что средства резервного фонда кончатся еще до конца 2010 года. Бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев выскажут сегодня в суде свое отношение к предъявленным им новым обвинениям. Адвокаты Ходорковского и Лебедева заявили на прошлой неделе, когда было оглашено обвинительное заключение, что его суть подсудимым не ясна. В Женеве сегодня открывается конференция ООН по борьбе с расизмом, которую из-за опасений антиизраильской риторики бойкотируют ведущие западные страны. США, Канада, Нидерланды, Италия, Германия, Австралия и Израиль отказались участвовать в конференции в проекте итогового коммюнике, который к расизму приравнен сионизм. В непризнанной Турецкой республике Северного Кипра на парламентских выборах побеждает крайне правая партия национального единства.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в московской студии Марк Крутов. Сейчас возвращаемся к главной теме нашей сегодняшней утренней программы. Вот уже четвертый день Чечня живет после отмены контртеррористической операции. Военные считают это решение, пролоббированное в первую очередь, как отмечают наблюдатели, президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Так вот, военные считают его преждевременным. По одним оценкам, милиционеры из российских регионов теперь потеряют прибавки в виде командировочных. Другие эксперты говорят, что республике еще далеко до политической стабильности, а это главное условие, при котором можно отменять режим контртеррористической операции. Ну, а местные власти, и в первую очередь, как я уже сказал, Рамзан Кадыров, убеждены, что снятые экономические ограничения позволят Чечне выйти на международный уровень общения и самой контролировать поступающие инвестиции. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Буквально на следующий день после отмены режима контртеррористической операции в Шатойском районе республики произошло столкновение между военнослужащими МВД России и боевиками. По официальным данным, пострадавших среди личного состава федеральных сил нет. По местам отхода противника был нанесен артиллерийский огонь. Местные власти убеждены, что ситуация находится под контролем и нет повода для беспокойства, говорит помощник президента Чечни Рамзана Кадырова Тимур.
На самом деле напряжения нет, и в республике она не чувствуется. Возможно, это какая-то такая провокация, может быть, именно в связи с режимом отмены КТО. Имеет больше информационное значение, нежели фактическое.
Какие будут сделаны первые шаги после отмены режима контртеррористической операции?
Ну, первые шаги будут связаны, безусловно, с теми двумя темами, ради которых в свое время этот вопрос и поднимался на уровне руководства Российской Федерации. Да? То есть это придание международного статуса аэропорту в Грозном и открытие таможенного поста, опять же, в Грозном. Понятно, что вот это вот все вещи, они не станут такой панацеей для чеченской экономики. Но у республики появится дополнительный источник наполнения бюджета. Это позволит сократить дотационность республики. В данном случае республика получает в Египте дополнительные, значит, собственные возможности для того, чтобы эту дотационность снижать.
Военные говорят о том, что все-таки это было решение преждевременно.
Уже можно было давно отменять эту контртеррористическую операцию. Сегодня было просто как бы приведено в соответствие реальное положение дел и юридический статус территории республики. И на сегодняшний момент те силы, которые занимаются обеспечением безопасности жителей республики, их вполне достаточно, они вполне справляются, мне кажется, своей нагрузкой.
Военные без энтузиазма встретили решение об отмене режима контртеррористической операции. Из республики, по официальным данным, будут выведены около 20 тысяч солдат и офицеров, включая опытнейших спецназовцев ФСБ и ГРУ, а также милиционеров, приехавших в Чечню по контракту. По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, республика пока не готова самостоятельно обеспечивать безопасность на своей территории.
До сих пор мы не можем констатировать самый главный факт, что все бандформирования до единого уничтожены, все боевики взяты на учет, те, кто раскаялся, выпустили. В общем-то, мне кажется, что Кремль допустил одну стратегическую ошибку, пойдя на поводу у Рамзана Кадырова, который в своих политических, повторяю, конъюнктурных интересах все-таки вырвал у Кремля согласие снять режим контртеррористической операции.
Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина заявила, что отмена режима контртеррористической операции очень невыгодна военным, так как они реально теряют надбавки к зарплате год за три, то есть есть определенный социальный пакет, то он, конечно, теряется, и военные этим недовольны.
Российский солдат, он не такой безмозглый, чтобы за лишние 5000 рублей подставлять лоб под пулю чеченского снайпера. Так можно было говорить, как Латыниным, когда война была в разгаре. Сейчас там войны нет.
Решение об отмене режима контртеррористической операции было принято 16 апреля этого года директором ФСБ и главой Национального антитеррористического комитета России Александром Бортниковым по поручению президента России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Закончилась ли, по вашему мнению, война в Чечне? Мы попросили нашего корреспондента Мелани Бачину задать этот вопрос прохожим на улицах Томска.
Война закончилась.
Кадыров сыграл свою роль?
Ну, там все сыграли свою роль. И Кадыров в том числе наверняка, потому что... И не потому, что он такой вот хороший или плохой, там, а потому что он просто в свое время, когда надо было принимать решение, он принял решение больше не воевать. Хотя можно было продолжать, наверное.
Я вот как-то перестала интересоваться тем, что там творится, потому что, ну, как бы выхода не виделось. Ну, вообще все последнее время в официальной политике есть такое ощущение, что люди, ну, просто пытаются внушить людям, что все нормально, все хорошо.
У меня там зять служит, и дочь моя там. Они по контракту там военные.
Они как раз таки говорят о том, что там спокойно.
Это они нас успокаивают.
На мой взгляд,
она никогда не закончится. Никогда.
Просто учитывая традиции этого народа, и что это уже, знаете, многолетнее такое вот противостояние друг другу, навряд ли
никогда не закончится эта война.
Конечно, наверное, будет выглядеть, что это все мир и дружба. Но внутренняя политика наверняка, скорее всего, будет все-таки агрессивная.
Как, по вашему мнению, закончилась ли война в Чечне?
Мне кажется, там не было войны, там были военные действия по наведению конституционного порядка. Я считаю, что это часть России, и то, что там происходило, это был бандитизм, терроризм и все остальное. Поэтому порядок навели. Можно считать, да, что все было сделано очень жестко. Это был позор для нашей страны, то, что происходило там в 90-е годы. Это был позор для армии, это был позор, в принципе, для какого-то мирового нашего престижа. И я считаю, что да, это было волевое решение Путина, прежде всего, ну и его команды.
Я так думаю, в силу исторических причин она почти, наверное, будет бесконечна. Может быть, какие-то материальные причины, бизнес. Может быть, она как-то затихнет, перейдет на какой-то там другой план, не настолько будет явно. Я думаю, почти бесконечно.
Вот я служил в отряде специального назначения, срочную службу, Ермак. И мои товарищи, мои сослуживцы постоянно ездят туда в командировку. В этом отношении есть полнейшая ясность, что там происходит. Там сложно, и не так все просто. И в новостных лентах мы тоже видим, что несмотря на отмену режима, там стреляют. Несмотря на то, что там 20 тысяч военнослужащих внутренних войск находятся в пунктах постоянной дислокации, как бы, наверное, в этом отношении это вот гарант стабильности. Сейчас выведут, не знаю, как это все куда колыхнется.
Так жители Томска отвечали на вопрос, закончилась ли, по вашему мнению, война в Чечне. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас репортаж из Благовещенска. Здесь практически прекращена приграничная торговля с соседним Китаем, которая обеспечивала большинство местных жителей. Почему российское таможенное ведомство вдруг решило по-новому интерпретировать таможенный кодекс? Кому выгодно запрещать людям практически единственный источник заработка в условиях финансового кризиса? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
Таможня не дает добро. Так называемая народная торговля между Благовещенском и Хэйхэ фактически потеряла смысл. Уже больше месяца Благовещенская таможня не пропускает туристов с 35-килограммовыми сумками через границу. Оказывается, возможно, разное прочтение таможенного кодекса. И то, что раньше разрешалось, вдруг в одночасье было запрещено, причем без всяких изменений закона. Таможенный кодекс гласит, что простые граждане могут беспошлинно провозить 35 килограммов груза, если этот груз не предназначен для перепродажи и при условии, что его стоимость не превышает 65 тысяч рублей. Характер груза, то есть коммерческий он или нет, определяет сотрудник таможни. И это, по мнению коммерсантов и перевозчиков, создает огромный простор для вольной трактовки, а следовательно, коррупции, говорит директор пассажирского порта Амур-Асо Владимир Сушков.
Таможенник лично может определить, нужен тебе этот товар или не нужен. Ну, то есть, как бы сказать, если откат есть, товар тебе нужен, это для собственных нужд. Если отката нет, то товар тебе практически не нужен. Это товарная партия, ты должен пойти на склад, заплатить пошлину, хотя у тебя ни сумма не превышает, ни вес не превышает. Это определил таможенник. Коррупциогенность присутствует? Присутствует, потому что лично таможенник определяет потребность именно гражданина в этом товаре. То есть закон совершенно несовершенный.
На противоположный берег Амура люди ездили за дополнительным заработком. В основном таскали сумки с товаром малоимущие граждане. Значительную категорию так называемых фонарей составляли студенты. О нюансах заречных поездок рассказывает Александра Светлова, студентка Амурского госуниверситета.
1200 стоит путевка, ну, допустим, на Пуми. Но это очень такой удар по кошельку, если ездить каждый месяц. А когда знаешь, что у тебя под боком другая страна, ты можешь туда поехать, привезти себе вещи. Сейчас это стало просто настолько недоступно и нереально. За путевку платили бригадиры, плюс платили еще рублей. Ну, по 700 максимум. То есть можно было немножко и заработать, и на эти 700 рублей там, в общем, и купить себе что-то.
Заградительные меры на таможне уже сказались на ценах на китайский ширпотреб. Товары из КНР становятся менее доступными для жителей Приамурья. Ведь в соседний город Хайхэ перестали ездить не только коммерсанты, но и обычные туристы, которые покупали вещи для себя. Даже если у вас в руках обычный чемодан, вам не избежать долгой и тщательной проверки его содержимого, а проводить время в очередях мало кому понравится. Снижение качества жизни населения двух приграничных городов – неизбежные последствия российской таможенной политики, продолжает предприниматель Андрей Конюшок.
Нужно было бы не менять никаких условий ведения экономической деятельности на период кризиса, для того, чтобы дать людям этот кризис спокойно здесь пережить. Поэтому население Дальнего Востока – оно будет в большей мере обречено на самовыживание, на самообеспечение. И вот здесь-то как раз вот меры, которые были предприняты властями, они сработали в негатив. Не нужно забывать, что это Китай, и население там и до этого было очень много бедных. И поэтому, не дай бог, но можно ожидать и увеличения преступности, и увеличения объемов контрабанды со стороны китайцев.
Запретительные меры не следует воспринимать как временное явление, заявило руководство Благовещенской таможни. Борьба с коммерсантами-мешочниками будет продолжена. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня возобновляется после небольшого перерыва судебный процесс по новым обвинениям против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В понедельник, как ожидается, бывшие руководители ЮКОСа выскажут свое отношение к предъявленным им новым обвинениям. На стройплощадке на западе Москвы произошла массовая драка. 7 человек госпитализированы. Заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко предупредила о возможных сложностях с исполнением бюджета страны. Официальные курсы на валют на сегодня. Доллар 33 рубля 46 копеек, евро 43 рубля 82 копейки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости Москвы и Петербурга продолжит утренний эфир «Радио Свобода». Сколько нового жилья построят в этом году в столице и сколько оно будет стоить? И еще одна новость выделяется, как мне кажется, на общем фоне. Впервые крупно оштрафован житель столицы, сдававший квартиру и не плативший налогов. У микрофона Вера Володина.
Москва. Сегодня состоится торжественное открытие читальных залов Российской государственной библиотеки. Дом Пашкова закрывали на реставрацию 21 год назад. Вскоре проект был заморожен из-за недостатка финансов и продолжился в 2004 году. Два года назад реставрацию завершили, но еще два года занял переезд фондов. Петербург. Всего 7 заявлений молодых петербуржцев о замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу предстоит рассмотреть призывным комиссиям Петербурга в ходе весенней кампании. Москва. По данным Мосгосстройнадзора, в столице находится около сотни недостроенных бесхозных объектов. В прошлом году таких было более 170. С начала года в городе построено более 1 миллиона квадратных метров жилья. Руководитель стройкомплекса Москвы Владимир Ресин заявил журналистам, что цены на жилье в этом году будут высокими, но сверхприбыли строители не ждут. Планируется построить муниципального жилья вдвое больше прошлогоднего, а кроме того, Министерство обороны в течение 3 лет намерено продолжать покупать квартиры для военнослужащих. Петербург. Депутаты законодательного собрания выступили с инициативой налогового контроля над руководителями государственных корпораций. Об этом в телевизионном эфире рассказал председатель комитета по законодательству Виктор Евтухов.
Топ-менеджеры, то есть члены советов директоров, члены правления компаний, созданных с доминирующим государственным участием, то есть где более 50%, мы так предлагаем, акции принадлежат государству, должны представлять налоговые органы информацию о своих доходах. Не просто декларацию, а информацию о всех доходах и всем имуществе, которое им принадлежит.
Москва. Убийство гражданина Таджикистана, по мнению следователей, совершено на национальной почве. Преступники, трое неизвестных, 18 апреля нанесли иностранцу несколько ножевых ранений, от которых он скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Милиция Москвы перешла на усиленный режим работы, предупреждая возможные 20 апреля несанкционированные выступления националистов. Усилена охрана мест проживания иностранных граждан, места возможного сбора скинхедов под наблюдением. Петербург. На прошлой неделе еще 26 предприятий Ленинградской области перешли на неполное рабочее время. Сегодня в среднем 3 дня в неделю работает почти 1600 человек, в марте было 850. В простое по вине работодателя находится 3224 человека. По данным на начало месяца, просроченная задолженность по выплате зарплаты в Ленинградской области составляла 64 миллиона рублей. Москва. Головинский суд столицы приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей москвича, который сдавал в аренду свою квартиру в элитном доме, не выплачивая при этом положенных налогов. В столице насчитывается около 125 тысяч арендодателей жилья, и это первое судебное решение по неуплате налогов с доходов от аренды. Новости Москвы и Петербурга, 20 апреля, Вера Володина.
Еще об одной теме из Санкт-Петербурга сейчас подробнее. В городе закрываются последние общедоступные яхт-клубы. Те, которые остаются, как считают эксперты, уже не по карману простым гражданам. Они превращаются в элитные стоянки для яхт, рассказывает Татьяна Вольская.
В 2005 году была приговорена водная станция «Роста» в Лопухинском саду. Участок под видом реконструкции отдан под строительство. В 2006 в жертву мегапроекту «Балтийская жемчужина» был принесен крупнейший в России и старейший в Петербурге яхт-клуб «Балтиец» на 3000 мест. В 2007 году яхт-клубу «ВМФ» на Шкиперском протоке было предложено перебазироваться на Петровскую косу рядом с центральным яхт-клубом, хотя новый участок вдвое меньше старого, и ковш галерной гавани, по мнению специалистов, лучшее место в городе для парусных судов. Марсеролог яхт-клубов можно продолжать, и хотя сегодня что-то начинает сдвигаться в лучшую сторону, мечтать о восстановлении парусного спорта в Петербурге пока рано, говорит капитан яхты «Звезда», председатель совета капитанов Петербургского речного яхт-клуба, директор общественного объединения «Спортивный коллектив яхтсменов Петербургского речного яхт-клуба» Игорь Дементьев.
В настоящее время многое сдвинулось и в положительную сторону. Наш маломерный флот и вся территория Петербурга и реки вплоть до верхней границы по рекам города отданы во владение транспортно-транзитному комитету. Разработаны документы, где числятся не то 70, не то 90 мест стоянок. Эта работа довольно большая, объемная. И в этом смысле нельзя обижаться, что совсем внимания сейчас нету. есть морской совет, во главе которого стоит наш мэр Валентина Ивановна Матвиенко. Вопрос звучит почти на всех заседаниях советов. Беспокоит то, что в настоящее время между понятиями спортивность, спортивный клуб, и понятиями доходность, то есть стоянка судов платная, идет непрерывная путаница. И весь документ, который разработан как стратегия города в этой области, включает огромное количество планов стоянок. Это хорошо, но с другой стороны, предполагается, что все эти стоянки будут частными, то есть они будут распроданы частным лицам, которые, естественно, из этого будут стремиться сделать максимальный доход, платную стоянку богатеньких элитных судов.
Таким образом, общедоступного парусного спорта в городе станет совсем мало. Молодежных парусных школ и сейчас остро не хватает. А именно для молодежи, для подростков этот спорт очень важен, говорит яхтсменка Любовь Петрова.
Моя дочка, ей 13 лет, и она приходит на яхту, надевает сразу спасательный жилет, садится там на баночке и сидит. На самом деле, можно говорить о том, что яхтенный спорт, он лечит и врачует души. То, что несколько лет назад мы провели парусную регату «Спорт против наркотиков», то, что суда были на Неве, это говорит о том, что такие вещи тоже можно делать, и они тоже лечат и врачуют души.
Но сейчас яхтенного спорта в городе почти нет, говорит Игорь Дементьев.
В нашем яхт-клубе было 2500 членов клуба, а сейчас их 400. Спортивная жизнь яхтенная оказывается очень сильно урезанной и плохо обеспеченной. Это и вызывает большие беспокойства. Сейчас в Санкт-Петербургском речном яхт-клубе огромное количество проблем, в том числе и потому, что право пользования землей, которое было дано профсоюзам, которые владеют яхт-клубом, заканчивается 31 декабря 2009 года. По имеющимся сведениям, конечно, неофициальным, то есть документов об этом ни у кого нет, но тем не менее хорошо известно мнение мэра города, что эту территорию, как и все территории, предлагается выставлять на торги. Также и со всеми остальными. Результат будет понятен. Покупателю будет интересен доход, и только доход в любой его форме.
Выход Игорь Дементьев видит в том, чтобы отделить уставным порядком спортивные яхт-клубы от неспортивных, то есть от платных стоянок. Так сделано во всем мире, где платные стоянки часто сочетаются со спортивными клубами, отдавая им часть дохода. А пока Игорь Дементьев боится, что на будущий год и земля его яхт-клуба может быть выставлена на торги. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в утреннем эфире «Радио Свобода» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» – прощание с генными иллюзиями. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Под 6 годами больших надежд, связанных с расшифровкой в 2003 году генома человека, скорее всего, подведена черта. Ученые надеялись на то, что знание генной структуры человека позволит им обнаружить причины самых различных заболеваний на клеточном уровне. Но, как и в случае с другой научной сенсацией, экспериментами со стволовыми клетками, за эйфорией следует разочарование. Самый престижный американский медицинский журнал New England Journal of Medicine опубликовал серию комментариев ведущих американских исследователей в области генома человека, которые признают, что им удалось лишь едва приоткрыть дверь в бескрайнее пространство генома человека. И то, что они там увидели, убедило их, что их надежды на то, что удастся найти гены, ответственные за то или иное заболевание, были наивны. Причины большинства заболеваний гораздо более комплексны. Крайне дорогостоящие эксперименты по сравнению здоровых и деформированных генов не дали почти никаких результатов. Прокомментировать эти выводы я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
Я полагаю, что эти разочарования временные. После того, как в 2003 году был секвенирован геном человека, появилась возможность детального и тщательного исследования индивидуальной генетической структуры каждого человека. Естественно, желание предсказать наличие заболевания или детерминант, которые его могут обусловить. И в этом отношении имеется определенный перехлёст. Ожидания оказались большими, чем сами результаты. Целый ряд заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, психические заболевания типа шизофрении, диабет, не имеют одной мутации, которая определяла бы их возникновение. имеется целый ряд изменений в геноме, которые приводят к возникновению этого заболевания. И могут быть еще так называемые эпигеномные факторы. То есть геном нормален, а регуляция генной активности нарушена. Вот все эти вещи снижают возможности и вероятность точно предсказать, этот человек заболеет тем-то.
Но... То есть, профессор, предложение проведения генетического анализа предрасположенности к тем или иным заболеваниям, скажем так, не совсем корректны?
Во всяком случае, преувеличение возможностей и коммерциализация этих услуг, как в любом другом деле, безусловно, налицо. Рассылаются информация о том, что можно по капле слюны определить, чем и когда ты заболеешь. И это, конечно, преувеличение, и преувеличение с научной точки зрения непростительное, потому что, еще раз повторяю, целый ряд заболеваний не имеет точной генетической детерминации для своего возникновения.
А о чем гены могут рассказать достоверно?
Имеются бесспорные примеры полезности такого рода подхода. Ну, к примеру, у определенных расовых групп имеется явная генетическая предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Например, у евреек ашкенази предрасположенность к раку молочной железы или раку кожи. Сегодня имеется возможность определить, есть у данной женщины или нет предрасположенности к этому виду заболевания. И это совсем немало, и это входит в клиническую практику. Индивидуальную настроенность данного организма, скажем, афроамериканца, на серповидно-клеточную анемию, на рак предстательной железы, можно и нужно определять, в частности, с помощью генетического анализа. И тогда мероприятия по профилактике и раннему лечению будут более совершенны.
Этим разговором с профессором Даниилом Голубевым мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Завершается и утренний выпуск информационной программы «Время свободы», над которой сегодня, в понедельник, 20 апреля, работали ведущий Марк Крутов, продюсеры Михаил Касторов и Наталья Гуреева. Через 7 минут после выпуска новостей не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время джаза» Дмитрия Савицкого. Музыка Толстых, Максима Горького и современные итальянские джазмены. А также апрельский календарь времени джаза среди юбиляров Лайонел Хэмптон, Эрл Фада Хайнс и Херби Хэнкок.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Бангкоке обстановка напряженная.
Чешское руководство говорит открытым текстом, семьи боевиков за них отвечают.
Мы требуем, чтобы правительство прекратило кампанию
террора. Когда с импровизированной трибуны зазвучали требования отставки правительства...
Шахтеры-пенсионеры уже не первый год ведут борьбу за...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир –